Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». С вами снова я, Юлия Павлюченкова. Напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы беседуем сегодня с гостем, который у нас в Краснодарской нашей студии, ведущим научным сотрудником Западно-Кавказской археологической экспедиции Пинковым Алексеем Васильевичем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас осталось очень много вопросов. Эти вопросы касаются непосредственно Зихской епархии, взаимоотношения с епархиями, находящимися в Абхазии. Очень интересно нам узнать все-таки про печати зихских митрополитов, до которых мы никак не дойдем. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, это все.
Где-то в X веке переносится центр епархии из города Никопсия в город Матрегу. Ну, его разные названия. Обычно там Таматарха, то, что русские потом называли Мутараканья, то есть нынешняя Тамань.
А можно я сразу спрошу? То есть город Никопсия, последнее его упоминание вот именно в связи с переносом, и дальше он растворяется в истории?
Ну, в общем-то, действительно, он в основном выходит, не появляется в поле зрения каких-то писавших, там, скажем, людей, потому что он утрачивает вот это свое епархиальное значение, и мы, более того, не очень точно знаем, если проходит ли рядом та граница, либо она изменилась. Может, в какой-то момент значительная часть зихов переселилась в северо-западнее. Но причину, почему, мы не знаем. Потому что там не проводилось больших раскопок, чтобы мы выявили что-то точно. На самом деле, там даже путают. Например, рядом в соседней бухточке есть крепость Дузукале, которую часто путают с Новомихайловским городищем.
Дузукале – это турецкое, да? Такое?
Название турецкое. Но там к слои есть более ранние. По крайней мере, я как-то находил там керамику явно, скажем, там 8-9 века. А, наверное, есть и раньше. Почему? Потому что до революции там при грабительских раскопках случайно была найдена даже плита с упоминанием царя Фарнака, то есть еще античного времени. То ли его привезли в эту крепость, то ли она действительно там изначально была. Сказать трудно. Нормальные раскопки на территории крепости Дузукале тоже не проводились. К несчастью. Она стоит на охране. Ну, не изучено. Ну, это ладно. Теперь вернемся к... Понятно, что Новомихайловская крепость тоже не изучена осталась. Ну, что такое один раскоп? Там 4×4 метра. Это слишком мало, чтобы... Да еще не попали на какой-то серьезный объект. Вот. Рядом, наверное, храм. Он тогда до сих пор и не выявлен. Поэтому можно только предполагать, что там находилась Никопсия. Скажу сразу, что немало... каких-то исследователей предполагали местонахождение Никопсии и в других местах. Например, покойный Юрий Николаевич Воронов, он вообще допускал, что Никопсия находилась где-нибудь в районе Гагр.
Ну, в связи с границей, да?
Да.
А не Чепсуха?
Ну,
ни при чем.
Нет, дело не только в этом. Мы не должны забывать еще одной вещи. Когда вот народ расселяется, он очень часто свои названия, топонимы и так далее переносит с одного места на другое. Я могу привести примеры и по славянской традиции. Постепенно, допустим, заселяя Волго-Окское междуречие, некоторые названия рек появились и там. Хотя до этого они были в основном, видимо, финно-угорскими. Вот. То же самое... Мы знаем названия некоторых рек на побережье, есть, скажем, дублируются в Адыгее и в северных склонах. Так что это не может быть решающим таким основанием. Вот если бы раскопки провели, это было бы гораздо серьезнее. Итак, теперь мы уже переместимся вот в этом X веке, значит, в новую епархию. Другой вопрос. Скажем, что на самом деле, конечно, адыги не были, наверное, настолько христианизированы, что мы могли бы сказать просто христианский народ. Это трудно сделать, когда какое-то государство, которое занимается епархией, не контролирует все территории. А зихи не подчинялись, конечно, византийцам напрямую. Вот. Частично, наверное, подчинялись там аланам, но тоже, наверное, всего. Во всяком случае, попытки захватить территорию зихов у алан увенчались, скорее всего, успехом, потому что в конце X века есть такая рукопись «Худуд аль-Алем», где упоминается город Алан в стороне Косогов на берегу Черного моря. И наоборот, там есть еще один список, где говорится о городе Кесек на Валании, там, скажем, и так далее. Ну, это, скорее всего, просто разночтение при переписчиках там, и так далее. Вопрос стоит в том, что в этом X веке, возможно, аланам удалось решить эту проблему. Но вряд ли они удержали ее, потому что сама Алания в этот момент была в расцвете, а уже даже где-то в XI веке началось потихоньку угасание государства. И, наверное, сил бы не хватало бы удерживать все эти территории. Думаю, что зихи, и уже в симбиозе с косогами, они постепенно-постепенно освободились, по большей части, от власти алан. К тому же Алания сама уже накануне нашествия татар была уже в плачевном состоянии. Более того, нам даже сообщают письменные источники, что часть алдаров, видимо, правителей местных каких-то князей, выступили против аланского царя. Возможно, эти правители и были не аланы, а, например, тюрки или даже адыги, скажем, и так далее. Ну, это нам гадать сейчас уже только. Вот. В Тамаже епархии она продолжала существовать. Как далеко она распространяла свое влияние? Ну, думаю, что до реки Псикупс это, скорее всего. Почему? Потому что далее, вот если мы говорим о домонгольском времени, все-таки существовала еще аланская епархия. И она распространяла свою власть на территории, которую контролировало аланское государство. Пусть даже в некоторых случаях номинально. Вот. А зихия, да, это вот как раз там, где жили зихи и косоги, условно.
То есть до горячего ключа?
Да, видимо, до реки Псикупс. Может быть, в отдельных местах, особенно в степной части, где-то и дальше, мы этого не знаем. Вот. Но есть еще интересное такое сообщение, которое можно вспомнить. В Софии Киевской, несомненно, часть населения, скажем, на Таракане, в русский период, были выходцы из вот этой вот среды, косоков, например, або зихов и так далее. Но, правда, вот иногда некоторые исследователи путают, люди, которые поселились в городе, они все-таки порывались со своей племенной средой. Почему? Потому что вот один из таких жителей побывал в Киеве, где-то там в XII веке, значит, и на стеночке начертал, что он был здесь, значит, идет обратно, и ну что зовут его Дедильце, мутараканец, значит, косок или косожич. И вот это вызвало некоторый спор, кто же он такой. Потому что это прозвище, или это отчество, или это косожич. Ну, он мог быть вплоть до косогов, тут нет ничего удивительного. Но если мы обратим внимание, что он грамотен, имя у него русское, он грамотен, и не просто грамотен, он очень правильно выразился там. И помяни меня, Господь, в свое время, так, знаете, по-церковному он выразился, что он, наверное, если не священник, то ну, человек очень близкий к христианину, и христианин, естественно, и близкий к клиру, там, скажем, и читающий книги и так далее. Вот, поэтому, но это уже часть была русской общины, несомненно. Этот представитель. А как, что из себя представляли, скажем, остальные зихи и косоги, сказать трудно. Ясно одно. Все-таки существовала епархия. Она, конечно, свои плоды, несомненно, дала. И многие из них со временем стали принимать христианство весьма серьезно. Хотя, наверное, не тотально. И более того, очень своеобразно они принимали христианство. Вот только в погребениях домонгольского времени, в могильниках, где по-прежнему косоги по-своему хоронили, они сжигали покойников. И этот обычай сохраняется. Хотя тут же на этом могильнике существовали трупоположения, скорее всего, зихские. Вот. И в некоторых погребениях, вот я сам лично раскапывал под Абинском могильнике Черноклён, было погребение, стоял довольно крупный такой пифоидный сосуд, в котором находились сожженные кости, вещи там лежали, а рядом лежал крестик христианский. Вот нахождение крестика христианского, оно вряд ли использовалось как украшение. Кому-то пришло в голову, что, хороня по языческому обычаю, крестик надо положить рядом, а не чтобы он не горел в костре языческом, что это все-таки не одно и то же.
Ну, допускаем, что человек принял христианскую веру,
но похоронили его по своему обычаю.
Да,
конечно, да? Конечно. То есть... Тем более на своем там, кладбище там, и так далее, и так далее. Это был большой обширный могильник, больше там под 100 погребений там, и так далее. Хорошо. Вот еще я знаю несколько таких случаев. И даже позже. Например, когда уже, скажем, 13 века погребения, может быть, скажем, там тоже есть такие случаи, даже подкурганные, которые обычно считаются более поздними, чем грунтовые могильники, вот, где тоже найдены крестики или иконки. Значит, распространение было христианства, христианизированная часть населения, если даже не целиком все. Ну, естественно, что обычай носить крестики, это тоже особый обычай. У кого-то он был обязательным, у кого-то нет, у кого-то были деревянные, что часто, кстати, бывало.
Даже до сих
пор они
могли
сгореть в огне, там, скажем, и так далее. Например, допустим, русских каких-то могильников тоже. Письменные источники говорят о серьезных успехах христианизации, а элементы... языческие в погребальной практике там очень хорошо прослеживаются. Так что это как бы не показатель именно могилы погребения человека, насколько он был христианизирован. Я вполне допускаю, что почти тотально население Зихии было христианизировано. Но одно дело христианизировано, а другое дело в сознание это проникло насколько.
И в быт.
Почему? Потому что домонгольское время неизвестно, например, на могильниках местных плиты с крестами и надписями. Они появились только где-то в XIV, видимо, в XV веке. Вот. У нас известный, допустим, есть такой большой шапшукский могильник. В станице Шапшукской, это Абинский район, по реке Абин, в горах уже. Там рядом, значит, находится могильник. На его территории даже дольмены встречаются там, и так далее. И там мы считали, где-то там у нас больше 1000 курганов. Допустимо было, потому что были участки, которые разрушили какие-то строители. Вот, и мы примерно посчитали, сколько там. В общем, где-то больше 1000, наверное, погребений. Так вот там местный житель нам рассказывал, что житель станицы Абинской, правда, что он там бывал и еще в начале 60-х и насчитывал до 30 плит с изображением креста. Мы оттуда привезли, наша экспедиция привезла в музей 3 таких креста, 3 плиты с крестами. Причем на одном было 3 креста изображено, на другом был изображен крест и уже стертые надписи, наверное, какие-то знаки. Значит, буквы отдельные, только из какого-то формулы какой-то, скорее всего. Там они плохо сохранились. И одну с надписью, которую часть читается. Экимифу, Тусуду, вот, и дальше имя, то есть это почил раб Божий, а дальше имя плохо читается, конец сокращен, но угадывается как Кириак, Кириакос, вот, и другие известные, даже те, что не сохранились, из каких-то путешественники оставили нам воспоминания, зарисовывали европейские путешественники, скажем, кресты в Анапском районе, например.
А кто был епископами у них? Это были местные, которые там со временем обучились и...
Значит, нам известно по письменным источникам и печатям некоторое количество епископов. Причем, судя по всему, поскольку уже перенесли, уже большую историю какую-то имела епископия в Таматархе, да, то тамошний епископ уже в XI веке был архиепископ. Когда это точно произошло, я сейчас не берусь сказать, но вот печать, которая в середине XI века, которая сейчас хранится, найдена была в Тамане, которая хранится в Майкопском музее, там надпись на греческом языке, во-первых, с одной стороны изображена Дева Мария, с очень редкой такая ее иконография, с поднятыми ладонями открытыми. Вот, я знаю, что сейчас это не встречается, это вообще характерно, как некоторые считали, только для 11-13 века, но я 13-го памятников на самом деле, честно говоря, не встречал. Скорее всего, 11-12 век вообще характерно. Так вот, в середине 11-го, значит, жил, известно по письменным источникам, один из архиепископов.
Вот мне, я еще задумалась
Антоний.
Про... Антоний.
Антоний. Вот, и там, значит, надпись, кажется, и была, что «Господи, помоги архиепископу Антонию». Там сокращение, причем знаки сокращения, ну, просто очень хорошо сохранилось. И последняя, последняя строка, значит, буквы «Зета» – это «Хи», то есть «Зихиас». То есть это было, тогда это вообще первая была находка, когда вот мы с Малаховым опубликовали ее с таким исследователем византиевистом. Вот. Он хорошо знает язык и вообще знаком с литературой географической хорошо. Вот. После этого найдено таких печатей уже несколько. Вот у нас такой есть исследователь, скажем, Тамани Чхаидзе Виктор Николаевич. Он, значит, опубликовал тоже несколько. Я еще одну опубликовал, у нас в музее, наконец, есть такая печать. Но все остальные хуже по состоянию. Если бы первую мы не нашли, мы бы неуверенно читали все остальные. Ну, так случилось, так печати плохо часто сохраняются. Вот. Сегодня известны некоторые другие иерархи, значит, и по печатям, и по письменным документам. Ну, их там где-то десятка-полтора. Вот. Так как Зихская епархия существовала долго, вот, нам трудно сказать, когда она окончательно исчезла. Есть всякие предположения объединения ее с другими епархиями, но это на самом деле не совсем точно. Но ясно одно, она долгое время находилась именно там, именно вот в современной станице
Тамань. Долгое время – это сколько примерно?
Ну, она, наверное, знаете, до какого времени, например, существовала Алландская епархия. Она существовала, последний Алландский архиепископ поставил свою подпись под документом о даровании Русской Православной Церкви самостоятельности, автокефалии. То есть это 1598.
Ну да, то есть...
Здесь же с зихами все было немножко сложнее. Почему? Потому что с тех пор, как турки взяли Константинополь, связь с митрополией именно духовной ослабла. И в какой-то момент подключились католики, которые стали окормлять население. И мы знаем о зихах католических епископах. Вот, об этом есть сообщение.
Но в Абхазию прибыли генуэзцы, да, то есть с некой проповедью, католическая миссия, но насколько история гласит, она закончилась ничем, как-то не прижилась.
Ну, здесь на самом деле по всему Северному Кавказу католики устраивали свои миссии, строили церкви там, и так далее. Правда, наверное, это было не так-то легко, но тем не менее это было. Мы это знаем по письменным источникам. У нас даже есть сообщение о том, что вот один из зихов был взят, обучен, там, скажем, и так далее, и даже потом стал епископом. Вот. С другой стороны, из Краснодарского музея, просто место, где ее нашли, неизвестно, не сохранилось, хранится, стоит плита в лапидарии, где упомянут некий иеромонах Педерико. Причем странное имя Педерико насторожило, скажем, вот исследователей, кто язык хорошо знает, потому что вот если бы это был Педро, ну, он не мог быть, потому что это могло быть только, если бы здесь были испанцы. А и у итальянцев такого имени нет. По-другому звучит Петр, да? Вот поэтому это, скорее всего, был адыг, последнее ко, сын, который, то есть, свойственно для адыгов. Вот, поэтому, скорее всего, это был, ну, правда, в православной, потому что по-гречески все написано. Это, и даже датируется эта плита. У нее есть дата. Это там где-то там 15-14 века. 14 века. Но дело в том, что на обратной стороне еще приписка, что похоронила там все прочее в апреле такого-то года дочь Мария. Вот. Есть еще плита, которая хранится, по-моему, в Анапском музее там, и так далее, где тоже упоминается явно такое, скорее кавказское, может быть, скорее всего, адыгское имя. Вот. Говорит о том, что, в общем-то, были такие люди, которые даже свои имена, именно адыгские, такие вставляли из местного населения. Да. Возможно, имеющие отношение и к клиру там, и так далее. Вот. Потом это стало все затухать. Но вот потом нет возможности обучать священников, нет постоянно возможности, чтобы они приезжали из метрополии, скажем, это все ослабло. Вот. И постепенно христианство стало затухать. И наоборот, с 17 века начал распространяться ислам. Он, правда, ему трудно было распространяться. Например, потому что попытки, допустим, в 16-17 веке были такие, что даже с Руси священников посылали, когда князья отправлялись и просили, чтобы кого-то прислали. Но это не было, видимо, регулярно. Вот. И поэтому христианство затухало. Но если мы возьмем середину, где-то 60-е годы 17 века, то путешественник турецкий, этот Эвли Челеби, он, значит, проезжал по северным предгорьям, значит, вот, и дальше был в Адыгее, и дальше еще двигался в сторону Дербента. Он оставил воспоминания, записки о том, что он видел, с кем разговаривал. И он пишет, например, что черкесы обижаются, когда их называешь кефиром. Ну, съедают поросенка, условно говоря, до кончика, до пяточка, от пяточка до кончика хвоста. Тут я уже по-своему интерпретировал это. То есть они, понятно, что не очень четко придерживались этому. Как, наверное, не очень правильно, четко придерживались правилам христианским. В силу того, допустим, как они хоронили, о чем мы можем судить.
Ну да, вот. То есть принимали есть веру, интересное... да, получается. Но...
Да, но если мы говорим, о, допустим, о Средневековье, допустим, то можно вспомнить еще итальянцев, которые оставили на воспоминания о верованиях адыгов. Их называют христианами. Например, и описывают их, ну, описывают их одновременно погребение, погребальные обычаи. Например, у Интериана. Он, например, упоминает, что когда хоронят адыга, то все приносят вещи ему, подарки там, и так далее, долбят колоду, укладывают его, значит, туда, а потом все там что-то, видимо, совершают какой-то обряд, и все подарки ему в головы складывают, что ему принесли. Потом семья начинает их опять раздавать кому-то там, и так далее, и какую-то часть оставляют, которые, видимо, с ним где-то рядом пускают либо на могилу, либо в могилу, но в гроб не кладут. Тот же Интериана сообщает нам, что адыги слушают проповедь, не сходя с лошади возле храма. Но когда становятся стариками, они уже не носят оружие, тогда только входят в храм. О строительстве храма, вот интересная информация о так называемой Белореченской церкви. Ее нашли еще в XIX веке случайно, когда Майкоп строился, камень искали, и на окраине Белореченска, значит, нашли схолмление, там торчали плиты. И вдруг оказалось, что на некоторых надписи христианские, греческие, там, скажем, так далее. Ничего лучше не нашли, когда атаман приказал казакам раскопать и доложить. Они раскопали, сами как-то обмерили, что это был храм, конечно. Нашли плиту одну с изображением Георгия Победоносца, и там были какие-то буквы. Нашли другую плиту, где большой крест просверший был, и надписи о том, что там упоминался некий Георгий Афин, правитель какую-то то ли Манилии, то ли что-то такое, какого-то то ли княжества, то ли какой-то земли там и так далее. Вот, все это попало... было отправлено, тогда не было у нас музеев, отправлено было в 1869 году, отправлено в Тбилиси. Сейчас это Национальный музей Грузии. Вот, а еще там было найдено погребение какого-то, скажем, видимо, либо человека, который вот был ктитором, то есть вот он, собственно говоря, под его руководством все это строилось на его деньги, либо это был священник. Вот, там были золотые предметы. Вот куда они делись, неизвестно.
Ну, понятно.
Что... Но самое интересное, сама плита говорит нам о человеке, который в храме стоял, надгробная, наверное, была плита. Вот он, наверное, и был похоронен в этом самом Белореченском храме. Но там на другой плите есть дата. Она, кстати, дата уже 15 века. Вот. Она, конечно, писалась там буквами там, и так далее, то есть как цифрами не писалась. И была от сотворения мира, как положено, значит, у православных. Вот это 15 век. Причем, в общем-то, уже накануне крушения вот, Византийской империи там, и так далее. То есть строили храмы, видите. И, возможно, это и дальше продолжалось какой-то период, но стало затухать. И распространение ислама, оно... Например, не столь успешным, потому что в начале 18 века один из крымских ханов вообще издал указ о том, что обратить в ислам адыгов. И войны вообще-то были и для подчинения, потому что они, видимо, часто выходили из подчинения у крымчаков, ну и у турок, считайте, тоже. Вот. И только, я думаю, с началом Кавказской войны более серьезно приняли ислам адыги, и то, кроме тех, которые жили на побережье. Потому что еще в 30-х годах тот же самый кавказовец Лавров, он описывает обычаи, которые никак к исламу нельзя привязать. Хотя у них была слепленная мазанка с трубой, значит, это значит была мечеть. Вот. Но обычаи, например, там некоторые, они просто никак не могли быть, например, у черкесов, уже в северных склонах, где ислам был более серьезно распространен.
Надо сказать, что вообще на побережье не оставлено таких памятников, как мечети. Не знаю, вот несмотря на то, что и Абхазия, ну, и нынешняя территория, да, Абхазия, она, собственно, подвергалась исламизации, несмотря на то, что и территория, ну, как бы дальше по побережью подвергалась, но вот я не увидела, проехав достаточно много и изучив достаточно много, я не увидела следов ислама.
Ну, на самом деле, 20 с чем-то процентов абхазов называют себя мусульманами. Правда, гораздо больше, больше 50% называют себя христианами. Но все 100% являются язычниками, потому что храмы пустые, туда люди редко ходят, только старики. А вот если даже президент не придет на священную рощу, там, скажем, на общее моление, то он перестанет быть тут же президентом. Там это настолько серьезно, что введено даже вправо. Например, у абхазов, если тебя подозревают в каком-то преступлении, то и судья теряется, и следствие не знает, виноват ты на самом деле или нет, то тебя призывают принести присягу в таком священном месте. А человек боится этого делать, даже если он прав, даже если он не совершал преступление. Почему? А потом в течение года все будут следить, случится с тобой или с твоими родственниками что-либо. И если случится, все поймут, что ты
соврал.
Поэтому некоторые просто бегут с Абхазии, пока там не простят, не разрешат вернуться, проживают за пределами. Потому что мало ли человек может споткнуться, его собьет машина, это частое явление.
Алексей Васильевич, спасибо вам огромное. Вы нам просто... Ну, на самом деле, я считаю, что вот открыли действительно все секреты, пока, которые на сегодняшний день открыты. Конечно же, что-то ждет еще впереди, и все открытия впереди. И сегодня есть и археология. Я знаю, ваша дочка, наверное, идет вашими...
Нет, она не занимается археологией.
Нет, я думала, она идет вашими путями.
Нет, она преподает, но...
Но, во всяком случае, спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях был ведущий научный сотрудник Западно-Кавказской археологической экспедиции Пинков Алексей Васильевич. Это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
православной святыни Абхазии. Дорогие радиослушатели, я представляю цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что меня зовут Юлия Павлюченкова. Также напомню, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы по-прежнему находимся с вами в Краснодаре, и уже, несмотря на то, что заканчивается наш цикл, и мы практически все-все вопросы обсудили и рассмотрели. Сегодня мы беседуем с Бороденко Верой Ефимовной, историком, специалистом по изучению монастырей Северного Кавказа и истории церкви. И беседуем мы о периоде активной политики Российской империи с XVIII века на Северном Кавказе, непосредственно в Абхазии. Обязательно мы коснемся очень интересной работы Веры Ефимовны по изучению архивов Синода Абхазской епархии, коснемся Абхазской епархии. Поэтому, Вера Ефимовна, здравствуйте, и давайте все это будем изучать. Вера Ефимовна, действительно, один из таких смутных, может быть, малоизученных, или нам, во всяком случае, мне кажется, малоизученным вопросов, это период, скажем так, со средних веков, то есть вот с 15 века и дальше уже до 20 века, до 19 века, когда на Кавказ пришли русские, когда уже все было описано, когда изучены были памятники архитектуры. Но все-таки глубоко рыть мы не будем, а вот коснемся начала 18 века, коснемся политики Российской империи, когда вынуждена и Русская Православная Церковь присутствовать, с одной стороны, да, для того, чтобы было взаимодействие народов и для того, чтобы была миссия среди народов. К тому времени можно констатировать, не знаю, как у всех народов Кавказа, во всяком случае в Абхазии, достаточно сильный упадок христианства. Не так давно это народ, который исповедовал, вынужденно в том числе исповедовал ислам, принимали ислам. Это период махаджирства для абхазов, это период очень сложный для других народов. Поэтому давайте вот об этом периоде поговорим, коснемся, что происходило вообще на Северном Кавказе, что происходило в Абхазии, какое наследие Российская империя получила, придя сюда.
Влияние России на территории современной, да, Абхазии, оно наблюдается, как вы и сказали, не с 15-го, а, в общем-то, где-то с 16 века. Да? То есть попытки были такие еще при Иване Грозном. Но здесь касалось Северного Кавказа, это непосредственно Кабарда. Но уже с 18 века, конечно, вот здесь политика, в особенности Анны Иоанновны, а потом и Елизаветы, она наблюдалась очень такой, не то что интенсивной, активной, вот, активной политикой. И, естественно, в своей политике императрица и затем императоры опирались главным образом на, конечно, грузинскую православную церковь, которая здесь была, как вы сказали, со времен первых веков даже, можно так сказать.
Насколько я понимаю, в первых веках была не грузинская православная церковь.
Нет, не грузинская.
Да? А уже об объединении, после объединения Абхазского царства.
Здесь влияние Византии. Да. Это влияние, если мы говорим вообще о первых веках, в общем-то, Византия. А еще если до византийского здесь влияния, это вообще Римская империя. То есть, вообще-то, эта территория, и вот территория как раз-таки Абхазии, которая вас интересует, это были здесь очень большое количество христианских памятников первых веков.
Да.
Это влияние как раз-таки и Византии, и, конечно, во времена еще Римской империи, и гонения на христиан, это были места ссылки. То есть эта территория еще задолго до того, как уже и Древняя Русь, и Россия, вот о времени, о котором мы с вами упомянули, здесь христианство, эти народы знали христианство задолго до еще славян. Да. Да?
Но я знаю...
Здесь ссылка, вот да, именно
сюда,
рассматривается
да, место
как
ссылки. Да.
Да. Поэтому интересные такие мы находим, особенно вот археологические такие вот памятники. Наверное, вам и Кузнецов говорил о том, что вот непонятно, останки при раскопках, например, древних церквей находят останки, и явно, что здесь происходили какие-то события трагические.
Конечно.
Вот,
конечно.
Потому что останки, предположительно, священников, которые были убиты даже вот орудиями...
Пыток.
Нет, не пыток. Нет. А вот то, что применяется при Евхаристии, то есть копье, да, да, там копьем. Это, да. Вот, то есть вот тут интересно было несколько... Да, вот этими предметами как раз-таки вот просто были такие захоронения, они описываются в журналах и советской археологии, кстати, и уже потом... Тем же самым Кузнецовым, в общем, интересные такие. То есть, почему ушли отсюда христиане? То есть, что явилось причиной? И дело в том, что, как и абхазы, и родственные им адыги, наши, то есть, это северо-западная часть Северного Кавказа, они действительно родственные, они в языке родственные, в культуре родственные. То есть, они более родственные с... адыгами, чем с грузинами, да, ну и другими этносами грузинскими, потому что грузины – это собирательное общее название, да, у них же там и менгрелы, и, в общем-то, аджарцы, то есть, как и абхазы, вот. Поэтому вот это тоже неоднородность, а если брать именно абхазов, те, которые вас интересуют, это территория, которая вас интересует, они ближе, конечно, к адыгам. Вот. И что мы наблюдаем, как у адыгов, так и у абхазов, до сюда уже влияния ислама, а ислам, собственно, на этой территории появляется, вы знаете, в 17-м, даже в 18 веке. Вот. И, а до этого, и сказать, что так глубоко прям исламизация коснулась, да, этой территории, мы не можем сказать. Это вот сейчас она глубоко. А вот в тот период мы наблюдаем остатки вот христианских верований.
Вера Ефимовна, развейте мое подозрение. Может быть, я не права, но у меня вот сложилось такое стойкое мнение. До 13-14 века действительно констатируют многие ученые, историки, археологи активный расцвет христианства.
Только какого христианства? Посмотрите, если мы берем до 11-12 века, то это византийское влияние. А уже начиная с 14 века, здесь большое влияние Западной церкви. И здесь мы видим католичество. И вы знаете, какие интересные здесь наблюдались метаморфозы, что у абхазов, что у адыгов, да, которые вот именно здесь по побережью проживали. Вот. Они принимали епископов католических. И они принимали католичество. Хотя, в общем-то, для их понимания, что это все равно христианство. Понимаете, вот, то есть какой-то вот такой четко, и поэтому мы знаем, генуэзские у нас колонии были здесь, венецианские колонии были здесь, их достаточно в Крыму, у нас здесь, на побережье Черного моря, в той же самой Абхазии.
Вот у меня то есть... до сегодняшнего прям момента не было полной линии, я вот все время думала, ну как вот, интересно, ну первый век, понятно, там апостолы, потом там уже четвертый век датируются епископы зафиксированы, потом... развитие христианства, ссыльные ссылаются, край Византийской империи, Иоанн Златоуст и многие там Орентий,
да? Да.
Все развивается. И дальше у меня вот все это утыкалось в 13-14 век, ну даже не 14, а 13. И думаю, А дальше-то что? Ведь действительно ислам приходит значительно позже. Что позже. Происходит вот эти три века до ислама? Пустота какая-то.
Нет, не пустота. Не пустота.
Приходят католики?
Католики пришли намного позже, я вам говорю. Это вот то средневековье,
14-15 век.
Да,
как
да.
раз вот, вот та, которая у меня, во всяком случае, в моем представлении.
13-14, вот, и 15 века, когда Византия слабеет. И понимаете, и западная церковь в лице Папы Римского очень, вы знаете, как пристально следила за любыми этим, и сразу же сюда своих миссионеров посылали. А миссионеры – это под видом купцов, они сюда. И вот эти торговые ряды, они здесь у нас, в общем-то, мы находим раскопки в Краснодарском вот у нас крае, и то же самое вот Абхазии, и на территории Сочи, вот по дороге на Красную Поляну, там тоже, в общем-то, такие перевалочные торговые эти места обнаружены археологами, вот. И поэтому они хотели здесь закрепиться, именно западное. Но дело в том, что надо знать местные этносы. То есть здесь нельзя сказать об одном. Опять-таки, если мы говорим о Абхазе или мы говорим о Адыге, это все равно собирательное этническое название. На самом деле здесь племенные еще очень сильные. И очень сильны традиции древние, обычаи. И вы знаете, что мы получали? Вот какой-то синтез или симбиоз, как вот здесь вот точнее бы выразиться. Они использовали свои традиционные какие-то вот элементы, да? И мы видим и христианские там. Ну, явно христианские.
Ну да, так же, хотя как адыги совершали... потом, принимая ислам, прекрасно кушают свинину. Ну, то есть, в принципе.
Да, нет. И еще мы знаем, что вот у нас Михайло-Афонская пустынь, да, и рядом это, кстати, если вы будете ехать туда, в Абхазию, можно вот так немножечко в стороночку и заехать в эту пустынь. Это сейчас на территории, конечно, не раньше так в Кубанскую область и в Краснодарский даже край входило, а сейчас это по административно-территориальному делению, это в Адыгейскую республику. Вот. Но это, вот, как говорится, в составе Московского патриархата, естественно, и это монастырь, который сейчас посещают адыги, исповедующий ислам. И в то дореволюционное время...
Строился он когда?
А он был построен, началась как община в 70-х годах 19 века. И здесь дядя Николая II, Михаил, вот он, собственно, был ктитором, да, ктитором-покровителем.
1870 год, да?
Да, в 70-х годах. Это как раз-таки война уже закончилась, Кавказская, она же в 64-м году именно на северо-западе, 21 мая 1864 года. Тогда стали казаки и пришедшие с Афона сюда, и, кстати, те, кто тоже пытались в Абхазии, там же не сразу этот монастырь Новоафонский, конечно, возник. Вот. И вот они как бы параллельно. И этот Новоафонский, который в Абхазии, и вот наш, который сейчас в Адыгее, монастырь, они где-то параллельно возникали. Но этот быстрее возник, Симоно-Канонитский, вот этот Абхазский монастырь. У нас чуть попозже. То есть тут казачество... Оно и желало, но в то же время по законодательству необходимо было выделять землю. А здесь какая проблема возникла? Дело в том, что там, где проживали казаки, на любой территории, и в том числе здесь у нас, Черноморское, потом Кубанское казачество, здесь особые отношения земельные были. То есть здесь общинная собственность на землю была. А по законодательству нашему о монастырях, здесь должна быть частной собственности монастыря. И вот здесь получилась такая как бы несостыковка. То есть возникла проблема.
Как
и вот поэтому, да, как выделить? Дело в том, что в Абхазии такой не было проблемы. Там казачества не было. А здесь это... И поэтому здесь быстрее возник монастырь раньше, и он процветал. Правда, потом, когда началась опять вот эта Крымская война, и, ой, не Крымская, а последняя русско-турецкая, 1877-78 год, опять это как бы так приостановилось, а потом уже все нормально. Ну и, кстати, к этому времени решена была проблема и вот этого Михайло-Афонской пустыни, ее иногда, ну это неправильно называют казачьей лаврой, ну, ради бога, так нравится казакам, называют казачьей лаврой ее. Это действительно богатейший был монастырь, и он даже одно время, ну, превосходил Симона Каноницкий, вот, ну, можно сказать, не по красоте, красота, конечно, Симона Каноницкого, она, это немножко другие климатические, это совсем в горах, а этот и в горах, и на побережье, а Михайло-Афонский, он вообще в горах, вот. Но сейчас он очень красивый, отстроенный, поэтому, если у вас будет возможность, обязательно поезжайте туда, вы не пожалеете.
Я думаю, что мы наших радиослушателей тоже всех пригласим, да, именно туда.
Да, в этом монастыре.
Как проехать?
В этом... Это вы едете на Майкоп, и потом
если
от Майкопа...
Если на общественном транспорте, это в Краснодар приехать, да?
Нет, это на Майкоп можно ехать. А можно Краснодар, и потом на экспрессе есть такой автобус, за 2 часа вы до Майкопа. И от Майкопа там рейсовые автобусы ходят. Это поселок Победа называется. Это как раз-таки вот монастырь Михайло-Афонский. Там экскурсионное бюро. У них там можно долго... надолго остаться, у них гостиница есть, то есть там есть где поесть.
Это мужской монастырь
даже. Да, это мужской. Это мужской монастырь.
А где все эти монастыри? Вот один вы нам рассказали, это близ Майкопа.
Да, а вот возле Пятигорска, это Второафонский, Успенский. Он так и возродился сейчас.
То есть он возрожден, его можно посетить?
Посетить можно,
приехать,
да,
в город Пятигорск,
Пятигорск
и спросить.
На Бештау. Вы дорога на Бештау, и вы можете туда поехать. Очень интересный, но он небольшой, я вот была недавно. Там он вот возрождается. И, кстати, вот эта территория как раз Кабарды. Кабардинцы, да? И...
Владыка Феофилак там у нас.
Да, 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 да. Ой, такая умница он. Да. Это вообще, это, ну, я не знаю, мне он так нравится, вот, по широте его знаний, по, вот, поэтому... Вот он как раз-таки
это там на Бештау. Следующий
участие.
Это где?
Вот. И Зеленчукский.
Зеленчукский, да.
Да, это вот и есть.
Но там же нет
Александра
сейчас.
Есть.
Есть, да?
Почему?
Установлено.
Ну, во всяком случае, я там не была, но постройки сохранились, я знаю, постройки сохранились. Тем более этот Александра Афонский, это в честь Александра Невского, кстати, вот этот был назван и основан он в конце 80-х, даже в начале 90-х годов 19 века, он основан выходцами тоже из одной из келий Котломужской Афонского монастыря, Афонской горы. Вот. И они... Вы знаете, старые постройки, которые сохранились, вот, они у нас здесь в книге тоже есть, вот, они на месте этих старых построек, христианские, византийской эпохи,
да-да-да,
они там, этот монастырь, они восстановили те постройки еще 9-го, там датируется 10 века, вот. Ну, некоторые археологи считают 11 век, вот, по кладке там, по характерным. Они в хорошем состоянии, вот, в хорошем состоянии. Они и сейчас в неплохом, даже в одном из монастырей, ой, в одной из построек, которые сейчас... Ну, небольшие фрагменты еще той фрески, которая была еще при Византии, при Византии. Да, вот они ее так это восстановили. Правда, после того, когда уже здесь распространяется ислам, вот, то, естественно, это все пришло в упадок.
Так, да. А четвертый монастырь он где?
Вот. Ну вот мы с вами Симона Кананицкий, Михаил Афонский.
То есть Симона Кананицкий, да.
Михаил Афонский, Александра, Свято Александра Невского монастыри и Зеленчукский. Да. И вот Бештау это Второафонский Успенский монастырь.
А вот вы сказали, что в Абхазии не было казаков. А вот недалеко от Дранского монастыря я знаю бывшие казачьи станицы Владимировка, Александровка, с храмами в этих станицах Владимировской иконы Божьей Матери, Александра Невским. То есть вроде бы императрица Елизавета II их туда вот так ссылала, или там, не знаю, слово «ссылала», наверное, неправильно, отдаровала там им земли. То есть я так понимаю, тоже
вы
для
знаете,
укрепления.
Вот именно... так как терское и кубанское казачество в Абхазии,
этого нет.
Да, естественно, приграничные какие-то там эти курени, которые потом превращаются в эти станицы, то есть в населенные такие уже пункты, они были. Это, ну, буквально, это была единая... Ну, мы и сейчас знаем, что абхазские вот сейчас, они, в общем-то, в составе кубанского войска
у нас.
Да,
ездили.
Поэтому здесь вот говорить о такой прям какой-то вот четкой такой вот границе, здесь есть, здесь нет, нельзя. Они есть. Но это не получило такого распространения, потому что сами абхазы были готовы служить и, собственно, охранять границы, как и казаки. И казачьи поселки и поселения там, естественно, были. То есть,
Когда возникает абхазская епархия?
В составе грузинского экзархата абхазская епархия, она возникает в 70-х годах. Точно я не могу вам сказать, но уже к 80-м годам абхазская епархия настолько она разрослась, и вот смотрите, начиная с конца 70-х годов, 19 века, вот, и в начале 80-х годов, то есть в 1885 году, политика именно правительства, да, и непосредственно это указания были синоду даны, что необходимо, ну, может быть, не совсем это слово, разукрупнение. То есть выделяется из абхазской епархии Сухумская епархия. И вот в этот момент, посмотрите, как это интересно, в эту, мы говорим, церковную административную единицу Сухумской епархии входит побережье Кубанской области.
Да.
Понимаете?
Что странно.
Нет, здесь не странно. Вы знаете, потому что если брать вот административно-территориальное, светское отделение, то вообще эта территория в Закавказскую входила. Понимаете? Uh-huh. А сейчас вроде бы как ближе, и в церковном управлении легче, казалось бы, управлять со стороны вот Сухумской епархии. И вот она выделяется. Но в 1916 году из Сухумской епархии выделяется уже Черноморская и Новороссийская епархии. То есть вот Сухумская епархия, она была не такой уж большой, собственно, но это и нужно было, наверное, синод исходил из того, что чем меньше вот эта административно-церковная единица, тем легче управлять, потому что местность не совсем такая и спокойная в плане вот, населения и в плане самой местности добраться. Понимаете, это горы, это не всегда вы доберетесь. Зимой это тоже сложно, весной это дожди.
Тем более тракт вот этот Новороссийск-Батум, он строится позже.
Да. Вот, и поэтому здесь добираться сюда и... а именно это послужило тем, что необходимо было... Вот. И здесь мы посмотрим, ну, Сухумской епархии не так уж и много и монастырей здесь. Конечно, центральным это будет Симоно-Кананицкий, потом Дранский монастырь, Успенский там будет, вот, женский монастырь. И монастыри, которые были только образовывались, сначала как община, они уже в конце, это на территорию вот Черноморского побережья, которое вот вошло. Это территория современного Геленджика, современного Новороссийска. Вот. И даже это территория и современной Красной Поляны, Сочи. То есть они все входили в Сухумскую епархию.
Там тоже были монастыри?
Да, но здесь монастыри очень мелкие. Это сначала как общины. И, кстати, вот монастырь, который... Ну, если бы не революция, то это был бы достаточно успешный женский монастырь Алексеевская и Иверская. Ну, видите, Иверская, да, в честь Иверской Божьей Матери. Вот монастырь, которую эту общину основал выходец из Глинской пустыни, вот, и покровительствовала Елизавета Федоровна. У меня есть
прям переписка. Романцов? Глинской пустыни,
нет? Из Глинской пустыни нет, Сафони там.
Сафони?
Выходец, да. И вот постоянно покровительствовала и помогала Елизавета Федоровна этому монастырю. Вот. И еще Сухумская епархия, естественно, так как она становится центром вот этой территории побережья непосредственно, центральным религиозным таким центром, они начинают открывать свои подворья. И вот Дранский монастырь в Новороссийске имел свое подворье.
Ничего
да.
себе не знала.
Симона Канонитский имел свое подворье.
А что сейчас там. С этими подворьями?
Вы знаете...
На их базе не образовались новые монастыри?
Нет, нет, нет. Ну, вы знаете, советское время фактически все это. И неплохо, кстати, вот устраивалось. Потом на этой территории даже возникали, ну, как подворья, и даже владыка Сухумский, он имел здесь архиерейский дом.
Ну да, свой. Чтобы посещать да, и да, окормлять. Да.
То есть, ну, это по той установившейся структуре управления, которое было вообще в Российской империи. Это было необходимо, это было обязательно. Вот, поэтому, вот, что касается епархии уже Сухумской, да, когда в 16-м году начался процесс выделения, вот, образовалась Черноморская губерния, посмотрите, Черноморская не надо путать,
да,
вот,
да, да.
той губернии, которая была, еще в конце XVIII века, а это уже вот конец XIX, начало XX века, выделяется Черноморская губерния и губернатор там. И вот Сухумская епархия и владыка, он окормляет, да, эту территорию. И в 16 году, в 1916 году стал вопрос о выделении отдельной вот этой Черноморской епархии. Вот, они сами будут самостоятельно выделять. Но этот процесс окончательно не завершился, потому что начались события, да, потому что это процесс длительный, это и бумаги, и это недвижимость, которая.
Ну, говорят, и вот... на том же синоде, на котором как бы да, не рассмотрелся этот вопрос, должен был рассматриваться вопрос об автокефалии Абхазской православной церкви от грузинского экзархата.
Да, да, да.
Но тоже,
и это, да. кстати, документы вот в архиве синода есть. И вот это все есть в архиве Синода.
Очень интересно.
Да.
Очень интересно, но, к сожалению, до наше время истекло. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях была Бороденко Вера Ефимовна, историк, специалист по изучению монастырей Северного Кавказа и истории церкви. С вами была я, Юлия Павлюченкова. Это программа «Православные святыни Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». Спасибо огромное, Вера Ефимовна. Я уверена, что мы еще найдем какую-то возможность пообщаться. Уже теперь мы знакомы, уже теперь да. проще и легче. Да. Поэтому да, да. спасибо и до свидания.
До свидания. Спасибо вам.